Вы слушаете программу «Мастера».
Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. И сегодня я рада вам представить нашего гостя. Директор и художественный руководитель Новосибирского музыкального театра, заслуженный артист России Леонид Михайлович Кипнис. Здравствуйте.
Здравствуйте, Диана Васильевна.
Что-то последнее время вот это через черточку не так часто бывает директор и художественный руководитель.
Как правило, сочетание руководителя финансово-хозяйственной деятельности, да, и художественной деятельности не всегда идут рядом, иногда идут вразрез. И это зависит, конечно, от человека, который способен взять на себя всю меру ответственности в той и в другой областях. В силу того, что я все-таки по первому своему образованию артист, актер, даже актер драматического театра. По второму образованию я театровед. Более того, помимо вуза Санкт-Петербургского, тогда еще Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, я еще закончил аспирантуру в Питере в Институте истории искусств. И таким образом багаж художественного, так сказать, представления о том, каким должен быть театр, у меня имеется. А что хозяйственная и финансовая деятельность? Ну, вы знаете, ее познать все равно можно только в процессе. В процессе, наверное, руководства, в процессе деятельности. Потому что театр – это громадный организм, это завод, это производство. И поэтому,
город.
Да, это, ну,
большой
город больше
город,
или меньше,
конечно.
Но это город, вы правы.
Да.
И поэтому вникнуть во все, скажем так, особенности этого города, в его жизнедеятельность, бывает только, возможно, когда ты в нем работаешь давно. А я работаю давно, и мне так
кажется.
Ну, вы знаете, в 95-м году я начал работать в нашем музыкальном театре. На тот момент это был еще театр музыкальной комедии. Сегодня это музыкальный театр. И вот без малого 25 лет.
Это срок.
Это срок.
Институт, который вы оканчивали, он, конечно, такой знаковый институт.
У нас были такие профессора и такие педагоги, которыми отечественное театроведение могло только гордиться.
И до сих пор еще.
Да,
гордиться. Ну что вы, нет. Это уже, по-моему, навсегда. Выпускник этого института – это бренд. А родились вы в Новосибирске?
Родился я в Новосибирске. Я родился и всю жизнь прожил в Новосибирске. Хотя мои родители переехали с Украины во время эвакуации, и оттуда родом они. Но я родился в Новосибирске и считаю уже, наверное, себя таким сибиряком уже основателем.
Ну да. Вообще Новосибирск – город ученых. Но кроме ученых, там есть много разных других людей, которые занимаются разными профессиями.
Конечно.
Да?
Вы правы, потому что Новосибирск очень дифференцированный в различных областях общественной деятельности. Это не только ученые, это и инженеры, это и театральные деятели, потому что в Новосибирске очень много театров, и причем знаковых театров, тех театров, которые являются так в первой пятерке, по-моему, российских театров по своему жанру. И это совершенно очевидно.
У вас музыкальный театр.
Мы преследуем такую мысль, что наш театр должен быть всеобъемлющим. Потому что если в свое время театр был театром музыкальной комедии, и вообще это понятие, придуманное несколько, скажем так, сверху, потому что вы понимаете, что была оперетта, всегда в России была оперетта,
да,
заимствованная,
да,
за рубежом.
Никто этого не стеснялся,
да, но потом,
между прочим.
Это мы сейчас не стесняемся.
Да.
А в советское время этого слова оперетта, как слова буржуазного, вполне стеснялись. И поэтому нужно было придумать какой-то аналог, отечественный аналог оперетты. И вот тогда в чью-то голову пришло название «музыкальная комедия». И многие вещи, которые сегодня можно было бы отнести, допустим, те же произведения Дунаевского, либо к оперетте, либо к мюзиклу, называли «музыкальная комедия».
Угу.
Но, тем не менее, сам жанр комедии для нашего театра оказался довольно узок. И мы понимали, что ставя какие-то произведения серьезного такого жанра, посыла, драматического посыла, мы дезориентируем публику. Потому что публика, когда видит слово «комедия» в названии самого театра, она рассчитывает, что ее будут веселить, ее будут развлекать. И когда мы ставим, допустим, спектакль, как «Зори здесь тихие», драматический спектакль, после которого зрители все плачут, или спектакль «Гадюка», мюзикл, поставленный на музыку Колкера, очень драматическая великое произведение по Алексею Толстому.
Очень.
Да, и в свое время, кстати, получившего у нас две маски на фестивале «Золотая маска».
А «Зори здесь тихие», простите, это Молчанов?
Нет, что вы. Когда мы послушали Молчанова, мы поняли, что все-таки нам не стоит соревноваться с оперным театром, потому что Молчанов написал оперу. И оперу по всем, скажем так, жанровым особенностям, вот именно оперного жанра. И мы другого плана театр. Мы стараемся все-таки донести до наших зрителей не столько, скажем, возможности вокала наших артистов, а возможности той трагедии, которую можно передать средствами вокала. И поэтому мы заказали нашим собственным композиторам, драматургам произведение по повести Васильева с тем, чтобы они нам вот создали такой, ну, мюзикл, не мюзикл, а скорее музыкальная драма. И вот эту музыкальную драму нам написали наши новосибирские авторы, и мы уже много лет играем с большим успехом.
Очень интересно.
Этот спектакль, и я вас уверяю, что зрители, которые, побывав на этом спектакле и придя на него, может быть, без особого желания, потому что, ну, все-таки лишний раз плакать никому не хочется. И, тем не менее, зрители сразу же дружно встают, кричат «Браво!» и аплодируют просто до самозабвения.
Какой у вас зритель? Это кто?
Зритель у нас разный, я сразу же вам скажу, потому что у нас и репертуар разный, и мы рассчитываем на различного зрителя. У нас ходит в основном контингент, ну, такой достаточно, скажем, уже достигший определенного возраста, потому что все-таки классическая оперетта, она предполагает некоторое такое знание музыкального театра и людей, которые немножко разбираются в классической музыке, не случайно, в общем-то, классическую музыку, и предпочитает публика, скажем так, за. И к нам приходит такая публика, хотя к нам приходит и молодежь, потому что не только то, что мы показываем, но и как мы показываем это классическое наследие для нашей публики молодежной является тоже своего рода открытием. Потому что когда говорят «я не люблю оперетту» или «я не люблю классическую музыкальную комедию», знаете, это только говорит о том, что человек, может быть, совершенно очевидно не знает достижений этого жанра. И поэтому он как бы объединяет все «вот не люблю этот жанр», и все.
Ну, Сильву знают все.
Сильву знают все, но, к сожалению, не так много постановок Сильвы, которые бы были поставлены оригинально. В свое время мы поставили Сильву совершенно неожиданно. Мы поставили вместе с питерским драматургом Вербиным, режиссером Юрием Александровым, это питерский режиссер, художником Вячеславом Окуневым, балетмейстером Галей Абайдуловым, художником по свету Глебом Фельштинским. Это очень яркая команда современных деятелей театра. И мы решили, что поставить этот спектакль можно было совершенно иначе. Можно было поставить так, что зритель не просто смотрит о каких-то таких личных взаимоотношениях певички Сильвы, и там,
любовь.
Но все-таки любовь, она такая немножко утрированная. И когда вместе с режиссером, с Юрием Александровым, мы решили, что нужно перенести время и место действия и приблизить к биографии Имре Кальмана. А вы помните, что Имр Кальман в свое время бежал из фашистской Германии в Америку. И когда вот подобное произошло, обострение ситуации, обострение всех перипетий и жизненных коллизий, то зритель воспринимал это очень отчетливо и с гораздо большим интересом, нежели просто какие-то любовные такие песни, которые он уже много раз слышал.
То есть вы немножко меняете сюжет.
Мы стараемся экспериментировать. Ну, хотя
даже не сюжет, наверное, а сюжетные линии.
Историю стараемся изменить. Но я вам скажу одно, что все-таки в классике мы не стараемся особо экспериментировать. Потому что классика представления наших зрителей все-таки достаточно канонизирована. И они идут и хотят смотреть то, что они хотят. То есть представление любого зрителя, который любит и знает классику, классику можно исполнять только так и никак иначе. И отсюда возникает неприятие той постановки, которую он видит и которая каким-то образом отходит от этого канона и может, так сказать, нанести вред его представлению о том, как это должно исполняться. А вот что касается мюзиклов, тем более мюзиклов, которые мы создаем сами...
А в джазе только девушки.
В джазе только девушки.
Расскажите, как можно было решиться на это?
Ну, вы знаете, ведь есть большое количество фильмов, культовых фильмов, которые, наверное, мы подумали, что, может быть, будучи перенесенным на сцену, произведут фурор. И мы действительно произвели фурор этим спектаклем. Мы его привозили на маску. Мы получили две замечательные золотые маски. И спектакль произвел вызвал тоже определенный резонанс среди театральной общественности Москвы, потому что впервые многим было интересно. Многим было интересно, как это поставлено, кто замечательная актриса, которая исполняет главную роль.
Конечно.
Вот. И мне кажется, что тогда мы, опять же, одним из первых поставили этот спектакль и представили москвичам. Но у нас были и другие постановки на «Маске». Мы привозили в свое время спектакль «Граф Люксембург». Казалось бы, такая олигаровская комедия, тоже любовная комедия, комедия положений, комедия ситуаций. Но режиссер, который ставил этот спектакль в нашем театре, это известный режиссер Санкт-Петербурга Григорий Дитятковский, он поменял ориентиры, и практически эта оперетта предстала перед публикой в облике мюзикла. И это придало, так сказать, сюжетным линиям этой оперетты совершенно другое звучание и гораздо более актуальное и свежее. И мы тоже тогда были, скажем, приятно удивлены, что москвичи нас хорошо приняли и с удовольствием оценили.
Программа «Мастера».
Есть два мнения. Хочу мюзикл, и все будут ходить, гарантирую. Мюзикл – это сегодня даже нужно, я бы сказала. Есть такое мнение и среди зрителей, и среди критики. А есть другое. Мюзикл – это не Россия. Ни в коем случае. И его быть не должно.
Понимаете, Диана Васильевна, ведь мюзикл мюзиклу рознь. И представление о мюзикле у нас несколько обобщенное. А ведь те мюзиклы, о которых мы говорим и которые являются бродвейскими или вестэндскими, они мюзиклы проектные. Мюзиклы, которые создаются по определенному проекту, по определенным канонам, по определенным правилам. Самое главное – мюзиклы, которые преследуют определенный коммерческий успех. Что касается российского мюзикла, а такое понятие, оно существует в обиходе, в том числе и литературным, и театральным,
да.
Российский мюзикл преследует совершенно иные цели. К сожалению, в России о коммерции не принято говорить, скажем так, вот откровенно,
как?
Очевидно.
Я думаю, что уже принято.
Ну, в других немножко областях.
Угу.
Хотя я вам скажу, то, что делают сейчас некоторые московские компании, они, конечно, тоже преследуют коммерческий успех, но, тем не менее, понятие российского мюзикла преследует, во-первых, хорошую драматургию. Во-вторых,
музыка
они преследуют...
Хорошая.
Разные музыкальные основы бывают. Ну, знаете, что были замечательные мюзиклы того же самого Колкера, которые просто
да,
прошли
просто
по многим
театрам. Да, мы просто не
знали,
что это так называется тогда.
Мы не знали.
Да.
Да, вообще в дефинициях у нас была всегда проблема. Мы определение как-то не особенно ставили перед собой, что это так назвать, это так. Поэтому я вам скажу, что существует российский мюзикл. И существует он в первую очередь для того, чтобы зритель не смотрел только на эффектные какие-то сценические, извините за тавтологию, эффекты, понимаете? Потому
да.
что вы же понимаете, что и машинерия, и свет, и звук
Конечно.
На Западе поставлены на очень, буквально на космический уровень, чего в России, к сожалению, редко где можно увидеть. Но есть другое, есть некое, скажем так, душевное единение между зрителем и артистом. И вот это дороже всего.
Вам это удается?
Мы стараемся, чтобы нам это удавалось.
Я просто помню тот момент, когда в Москву привезли «Кошки». Это же была бомба, как сейчас говорят, бомбический успех. Так вот это правда, это было такое открытие. Ну, попасть туда было невозможно. И те, кто попадал, мне посчастливилось. Ну, конечно, это на всю жизнь, это незабываемо. Но мне кажется, что слагаемое этого успеха не только потрясающие декорации, эффекты и так далее, а все-таки музыка. Музыка.
Ну, конечно же, вы
гениальная
правы.
Гениальная это музыка.
Музыка замечательная, не только в «Кошках». А в России
вот
привозили разные
есть.
Мюзиклы.
Конечно.
Это, начиная от «Чикаго» и кончая 42-й
улицей. Это уже
потом.
Это
да,
потом.
И москвичи с удовольствием это смотрели. Хотя не все имело такой грандиозный успех.
Нет, нет.
Но дело в том, не что, все. Понимаете, главное, чему можно было завидовать, не только музыка. Конечно, музыкальная основа очень хороша. И не только те эффекты сценические, которыми обладал тот или иной спектакль, включая «Кошки», но и тем, что ремесло актера предполагало такой профессионализм,
да, да.
такую четкость
Высочайший
и в движении,
уровень.
И в слове, и в вокале, что у нас, к сожалению, наши артисты, которые претендуют на звание артиста мюзикла, далеко не все обладают подобными качествами.
Это да, это так. Но у вас музыкальный театр, у вас может быть и мюзикл, и у вас может быть спектакль музыкальный.
Совершенно верно. Мы так
что
и стараемся ставить.
Что
да.
у вас и есть.
Мы стараемся ставить и музыкальные спектакли. Как, допустим, совсем недавно мы выпустили два спектакля. Мы выпустили в прошлом сезоне два спектакля под таким как бы единым названием «Италия с любовью».
Вот что это такое? Расскажите.
Это довольно
интересно. Что это за проект?
Проект, который...
Почему Италия?
Ну, во-первых, он пришел в голову не мне, он пришел в голову нашему начальнику отдела развития Татьяне Ильиной, которая подумала, что вот мы выпустили два спектакля, а почему бы их не объединить в некую единую тему? И этой темой оказалась «Любовь к Италии». Но дело в том, что мы поставили и объединили два спектакля. Это «Ночь в Венеции» Штрауса, Иоганна Штрауса, причем классическое произведение, практически не идущее в России. И совершенно другой проект, который мы назвали «Римские каникулы». Мы поставили его по мотивам фильма, известного фильма с Одри Хепберн и Грегори Пеком «Римские каникулы» и выиграли от этого. Тем более, что мы ставили это произведение на собственном музыкальном и драматургическом материале. И выиграли, потому что и то, и другое произведение, несмотря на разность жанровых, скажем, особенностей, они оказались созвучны вот «Любовью к Италии», «Любовью к тому, где происходят события, что в «Ночи Венеции», что в «Римских каникулах», хотя вроде бы и города разные, но Италия, она...
Конечно.
Италия. Мы же получили даже самый большой в России федеральный грант на постановку этих двух спектаклей. На Министерство культуры выделило, мы не ожидали.
И, тоже любят Италию.
Ну, я не знаю, какие мотивы сыграли во мнениях министерских чиновников, но, тем не менее, мы были благодарны. И спектакль мы поставили, по-моему, очень, скажем так, достойно. Мы привезли на «Золотую маску» отобранный спектакль «Римские каникулы». Конечно же, хочется, чтобы мы с вами понимали, что любой проект, в том числе «Римские каникулы», это не просто ремейк какого-то фильма, это даже не омаж великому какому-то такому, понимаете, культурному, знаковому какому-то событию. Это вот, как я, например, воспринимаю, это такое послевкусие от игры Одри Хепберн, Грегори Пек.
Угу.
Потому что в представлении многих зрителей, кинозрителей этого фильма, несмотря на такую кажущуюся легкость этой лав-стори, впечатления об этом фильме остались на всю жизнь. Когда мы показываем этот спектакль, мы видим, что зрители вспоминают этот фильм, вспоминают с удовольствием. Мы, конечно, даем некоторые приметы этого фильма в нашем спектакле, но это лишь приметы. И я очень рад, что мы вот смогли привести этот спектакль, чтобы показать москвичам.
Бывают же такие моменты в вашей жизни, когда вы приезжаете просто в Москву. Такое тоже бывает?
Лично я, да, я приезжаю. Особенно часто я приезжаю, я являюсь членом Совета Ассоциации музыкальных театров России. Это довольно большая организация, объединяющая, по-моему, 53 музыкальных театра. И в этом совете нас, по-моему, всего 6 человек. И это, конечно же, мне, с одной стороны, лестно, с другой стороны, приятно, потому что мы занимаемся уже обозначением каких-то таких кардинальных вопросов, волнующих все музыкальные театры, как оперного жанра, музыкального жанра, мускомедийного или опереточного жанра. И эта ассоциация проводит раз в год фестиваль «Видеть музыку». И этот фестиваль, мы в нем тоже активно участвуем и с удовольствием в нем работаем. И мне кажется, что вот подобное появление в Москве мне помогает только лишний раз обогащаться, потому что я пытаюсь не только участвовать в каких-то совещаниях, собраниях, обсуждениях, я стараюсь посмотреть как можно больше спектаклей.
То есть вы ходите в театр?
Я хожу, и бывает
вам
так, что я хожу.
Вам это еще не надоело, вы ходите.
Знаете, я хожу, если есть возможность, даже по два раза в день, с тем, чтобы, так сказать, впечатление было как можно больше.
Ну вот было за последнее время такое сильнейшее впечатление у вас, по-честному?
Знаете, это сложный вопрос.
Не обязательно в Москве, это могло быть где угодно.
Диана Васильевна, ну понимаете, впечатления ведь всегда разнятся. Они разнятся не только по остроте ощущений, по силе впечатлений, а по тому, как ты воспринимаешь происходящее. Потому что я же, к сожалению, и к своей беде, я же вынужден смотреть не как рядовой зритель спектакля.
Вот именно, вот даже вы начали отвечать на этот вопрос, и вас заговорил театровед.
Ну
никуда это не денешь.
Как бы то ни было.
А да. Как зритель? Вот пришел и понял, вот это да. Было такое?
Ну,
мне просто интересно.
Понимаете, Диана Васильевна, я же начинаю сразу же анализировать. Я анализировать начинаю буквально с первых тактов, с первой мизансцены. Я начинаю анализировать, как это сделано. Я могу где-то вторым планом воспринимать, как это хорошо, но в то же время я должен проанализировать и понять, чем вызван вот такой мой восторг или удовольствие от увиденного.
Значит, не было такого, чтобы вы прекратили все анализы?
Нет, не было такого. Такого не было. К сожалению, наверное, я слишком испорчен своим таким вот критическим образом мысли, потому что... Знаете, даже когда вот я был в Лондоне и смотрел очень большое количество буквально культовых, очень известных мюзиклов, я все время анализировал, как это сделано. Потому что вот вспомнили про кошки, а я вспомнил другой детский спектакль «Король лев». Сделан он совершенно уникально, потому что я все время думал, как это сделано. Я восторгался работой художников, художников по костюмам, художников-декораторов, художников-модельеров. Я воспринимал это не как ребенок, который рядом сидел и ликовал от увиденного. Я воспринимал как такая въедливая корга, которая обязательно должна докопаться до истины и сказать: нет, вот это сделано вот так, и ничего таинственного и сверхъестественного здесь нет. Поэтому, знаете, как бы то ни было, это уже, наверное, въелось. Здесь уже ничего с собой я не поделаю. Хотя, поверьте мне, я тоже получаю удовольствие от увиденного.
Слава Богу.
Конечно.
А вообще, вот вы можете ответить на такой вопрос, простой и сложный. А что такое театр для вас?
Для меня лично?
Да.
Это жизнь?
Прямо целая жизнь,
конечно.
Да?
Конечно. За такое количество прожитого времени в театре театр становится не просто домом, а жизнь. Так что для меня неудивительно, что многие театральные деятели так близко воспринимают не себя в искусстве, а искусство в себе. Понимаете, не себя в театре, а театр в себе. И вы помните, что первоначально эту фразу сказал Станиславский, и он в этом знал толк,
да.
Потому что для него театр – это было все.
Потом мы неоднократно убеждались в том, как он был прав, сказав эту фразу, глядя на многих театральных деятелей, правда?
Да.
Вы работали еще и в филармонии.
Да, совершенно верно.
Как чтец.
Да, я и как чтец, и как художественный руководитель работал. Вот. Но в силу того, что я все-таки имею актерское образование, и в дипломе у меня было записано, и записано до сих пор, актер театром и кино, я как бы первым делом после окончания училища вот каким-то образом меня понесло в такой театр чтеца. В свое время это было очень увлекательное занятие, потому что на театральном горизонте просто были замечательные фигуры, такие мастодонты, ну, вы наверняка знаете, как Журавлёв.
Конечно.
Да-да,
конечно.
Дроников, да и многие другие, которые, так сказать, своим личным обаянием могли просто тысячи зрителей подчинить своей воле.
Да.
Вот. И, конечно, меня это манило, и первым делом я вот начал заниматься именно таким непосредственным художественным словом, с тем, чтобы выйти на прямой разговор со зрителем.
А скажите, пожалуйста, мы же с вами не готовились к этой встрече, да? И я не успела вас
Поэтому
предупредить.
Поэтому я удивляюсь, что вы так много обо мне знаете.
Ну как же? Мы с вами не договаривались. Вот это будет точнее. Поэтому я прошу прощения. Если нет, то нет. Может быть, вы можете прочитать что-то, несколько строк из своего любимого?
Нет, вы знаете, я не буду сейчас рисковать. Я действительно к этому не готовился. Прочитать
да,
я, наверное,
вот.
И могу, но для этого нужно все-таки каким-то образом быть готовым. Потому что для меня литературная эстрада – это гораздо больше, нежели просто так прочитать стихотворение и, так сказать, выполнить какой-то долг или какую-то там совершить какой-то поступок.
Это еще раз подтверждает то, что вы профессионал высокого уровня.
Ну, вам, может быть, виднее, мне сложно о себе так говорить в такой превосходной степени, но мне, поверьте, лестно ваше мнение услышать о себе.
Спасибо большое. Но профессионал – это или есть, или нет. Это путем многоопытной жизни и хорошего образования. У вас за плечами и то, и другое. Поэтому это само собой. Это правда, это действительно.
Спасибо.
И я так полагаю, что и труппа у вас такая.
Труппа у нас хорошая. Труппа у нас молодая, и это отмечают все. И в прошлый раз, когда мы приезжали, привозили на Маску, опять же, спектакль совершенно необычный, хотя с известным названием «Безымянная звезда», и мы показывали, и...
Тот самый спектакль, я даже заикаюсь.
Ну,
или это
самый,
другое?
Да, но просто другая музыка и немножко измененная пьеса.
Но просто очень интересно, глава «Золотой маски» Игорь Костолевский.
Да.
И вы привозите «Безымянную звезду».
Ну, у него
звезду.
Немножко, да, он, кстати, знает. знает.
Ну, смелые люди.
Да, тем более, что как бы его не было, правда, на этом спектакле. Была Ревякина Мария Евсеевна, с которой мы долгое время работали еще в Новосибирске. Она же все-таки руководитель молодежного театра была. И когда Мария Евсеевна увидела спектакль, увидела труппу, она говорит: какая у тебя молодая и красивая труппа. Потому что, конечно же, мне хочется, чтобы на сцене были красивые люди. Красивые люди должны быть не только внешне. Красивые люди должны быть и ментально. Они должны, так сказать, покорять зрителя своей харизмой. Это очень важно.
Спасибо вам огромное. Я желаю успехов вашему театру. Ну вот больших-больших. Так, чтобы вы, несмотря на то, что я поняла, вы человек строгий в оценке, чтобы вы сказали «да». И это получилось. Вот таких успехов я желаю вашему театру. Сегодня у нас в гостях был директор и художественный руководитель Новосибирского музыкального театра, заслуженный артист России Леонид Михайлович Кипнис. Спасибо, всего доброго.
Спасибо.
Мы прощаемся на одну недельку. Будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера»